Глава седьмая. Нехорошая квартира. Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной что хотите, но я не встану». Не то что встать. Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Все постарался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома». А Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму, да и приду». Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца Степа решительно не знал. И что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее, и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа, наконец, узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра «Варьете», очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если не плохой, то во всяком случае странной репутацией. Еще 2 года назад владелица ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя почтенная и очень деловая дама, 3 комнаты из 5 сдавала жильцам. Одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому с утраченной фамилией. И вот 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю 2-го жильца, фамилия которого утратилась, и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае, если ему будут звонить, что он вернется через 10 минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. Набожная, а откровение сказать суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. 2-й жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беламут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла, и сама больше не вернулась. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию. Но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но и этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На третий день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись волю, легла спать во 2 часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50-м всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды. Вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в деревянном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Но чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. И так Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидона у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза. 2 раза простонал. «Миша! Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит на носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова. «Добрый день, симпатичный Степан Богданович!» Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил. «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дисконтом, «вам» басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: «11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините». Надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию». Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль. «Как? Вы и фамилию мою забыли?» Тут неизвестный улыбнулся. «Простите», — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомам. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, — это две стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко, ни слова больше, — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. «А вы?» — пискнул Степа. «С удовольствием». Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова. «А вы что же, закусить?» «Благодарствуйте, я не закусываю никогда», — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю. В ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла. Стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело было вчера на сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у Метрополя. Был даже при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике. Да-да-да, это было на даче. Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, оказалась неразъясненной. Черт ее знает, кто она. Кажется, в радио служит, а может быть и нет. Вчерашний день таким образом помаленьку высветлялся, но Степа сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить. «Ну что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?» Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками. «Однако я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать?» «И я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами», — заискивающе сказал Степа. «О, конечно, конечно, но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь». «А вы разве знаете Хустова?» «Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим». «Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова. «Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видел. «Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку. Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал. Степа побледнел и заморгал глазами. Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений. Степа открыл рот. Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10:00 утра сегодня. Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и... «Позвольте с вами рассчитаться», — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник. «О, какой вздор!» — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел. Итак, водка и закуска стали понятны. И все же на Степу было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было. «Разрешите взглянуть на контракт?» — тихо попросил Степа. «Пожалуйста, пожалуйста!» Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина-залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукой финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 000 рублей, 10 000 рублей. Более того, тут же расписка Воланда о том, что он эти 10 000 уже получил. «Что же это такое?» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти. Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться, и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте!» — рявкнул кто-то в голове у Степы. «Этого еще не доставало». И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути. Но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону. И вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. А тут еще ко всему этому не угодно ли и печать на двери. То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит? Ей-ей не поверит! Однако печать, вот она, да-с. И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мысли о статье, которую он, как назло, недавно всучил Михаилу Александровичу для перепечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая, и никчемная, и деньги-то маленькие. Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степа на такой разговор. но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... Ах, Берлиоз, Берлиоз! Вскипало в голове у Степы. Ведь это в голову не лезет. Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт. Да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так. Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей? Так спрашивать не годится. Да, послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского. Здравствуйте, Григорий Данилович, тихо заговорил Степа. Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера? Ах, черный маг, отозвался в трубке Римский. Афиши сейчас будут. Ага, слабым голосом сказал Степа. Ну, пока. А вы скоро приедете? Спросил Римский. Через полчаса, ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане, а? Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать в обверенном Степе варьете. Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного, как жердь, и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти отражения?» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал. «Груня! Какой-то тут кот у нас шляется! Откуда он? И кто-то еще с ним?» «Не беспокойтесь, Степан Богданович!» — отозвался голос, но не Груни, а гостя из спальни. «Кот этот мой! Не нервничайте! А Груни нет! Я услал ее в Воронеж, на родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска». Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолку. «Я вижу, вы немного удивлены, дрожайший Степан Богданович!» — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему! Это моя свита!» Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолке вниз. «И свита эта требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы». «Они, они!» — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. «Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение. Ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки. Машину зря гоняют, казенную!» — наябедничал и кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой царапал притолку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий. «Я вступил в разговор этот новый, вообще не понимаю, как он попал в директора». Рыжий гнусавил все больше и больше. «Он такой же директор, как я, архиерей». «Ты не похож на архиерея, Азазела», — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку. «Я это и говорю», — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно. «Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?» «Прысь!» — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю». Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку. Стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: «Умоляю, скажите, какой это город?» «Однако», — сказал бездушный курильщик. «Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Я болен, со мной что-то случилось, я болен. Где я? Какой это город?» «Ну, Ялта!» Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся о нагретый камень мола.